Ну, а сейчас Андрей Владиславович подробно расскажет о судьбе царских офицеров в годы Гражданской войны. Слушаем.
Спасибо. Ну, поскольку за мной не вышел ни военспец, ни офицер-корниловец, ни даже сотрудник особого отдела ВЧК, я думаю, что даже можно...
Они за кулисами, они послушают, что вы скажете
итак,
сначала.
Итак, потом... друзья, если можно презентацию. Ага. Сегодня мы поговорим с вами вновь о периоде революции Гражданской войны. Тема будет звучать как «Русские офицеры в огне Гражданской войны». И поговорим мы с вами, с одной стороны, об обычных, в общем-то, людях и стратегиях их выживания в чрезвычайных обстоятельствах военного времени, а с другой стороны, о мифах, которые укоренились в общественном сознании. Поскольку в часовое выступление совершенно невозможно вместить рассказ о судьбах офицерства в Гражданскую войну, я просто адресую всех интересующихся к своей новой книге «7 почему российской гражданской войны», которая, к сожалению, здесь сегодня не представлена. Она вышла в этом году в издательстве «Пятый Рим» в Москве. Вы можете, так сказать, с ней ознакомиться. Там целая большая глава посвящена именно офицерству в Гражданской войне. А сегодня я просто обозначу некие общие моменты. Но мне хотелось бы, чтобы каждый участник нашей сегодняшней встречи все-таки вынес свое представление о том, какую роль сыграла гражданская война в жизни офицеров и какую роль сыграли сами офицеры в событиях той войны. Итак, события гражданской войны в России 17-22 годов имели, конечно же, свое человеческое личностное измерение, поскольку сама та эпоха была связана с революционным радикальным сломом всего старого и строительством нового, с бескомпромиссностью и жестокостью, с необходимостью делать тот выбор, который будет в дальнейшем влиять не просто на какие-то сиюминутные, значит, действия человека, но на всю его дальнейшую жизнь, на всю его судьбу. И сегодня мы на конкретных примерах это увидим. Причем нередко это, в общем-то, был выбор без выбора. Первый слайд, пожалуйста. Да. Значит, фотография последнего предвоенного перед Первой мировой выпуска Николаевской академии Генерального штаба. А сегодня речь пойдет о трех героях. Следующий слайд. Три офицера, три участника гражданской войны, значит, и три выпускника той самой Николаевской академии Генерального штаба. Это... значит, Андрей Евгеньевич Снесарев, Виктор Иванович Аберюхтин и Всеволод Николаевич Петров. Мы поговорим об их личных историях, но я сразу хочу отметить, что это, конечно, будут не просто их личные истории, это будут, в общем-то, типичные истории для того времени, потому что судьбу каждого из них повторили многие-многие офицеры. Но судьбы их, конечно, различаются. Другое дело, что вот об этих людях мы можем говорить очень подробно, поскольку известны достаточно... серьезные подробности биографии каждого из них. Значит, это все были выпускники Николаевской академии Генерального штаба, элитного высшего военно-учебного заведения Старой России, настоящей кузницы кадров высшего командного состава русской императорской армии. Самым старшим из них был Снесарев. Он родился в 1865 году в семье священника Воронежской губернии. На октябрь 1917 года генерал-лейтенант. Петров родился в 1883 году в семье дворянина Киевской губернии. Он являлся потомком обрусевших шведов и норвежцев, живших на территории Малороссии. А его прадед попал в русский плен еще во время Северной войны, и в честь царя Петра, значит, семья получила фамилию Петровы. Самым младшим был Аберюхтин, 1887 года рождения. Он появился на свет в большой семье канцелярского служащего Вятской губернии. На 17-й год подполковник. Снесарев... активно стремился к образованию, он окончил серебряной медалью гимназию с отличием физико-математический факультет Московского университета, защитил диссертацию, прошел годичный курс пехотного юнкерского училища и за выдающиеся успехи его имя попало на мраморную доску училища. Затем окончил академию, но на этом не остановился. Окончил еще практическую восточную академию и даже обучался вокалу у знаменитого тогда оперного певца Прянишникова. Значит, ну, в общем, даже по нынешним временам образование нетипичное, экстраординарное, да? А для своей эпохи считалось выдающимся. Петров обучался в кадетском корпусе, в военном училище и также в академии. В начале офицерской карьеры он несколько лет прослужил в гвардии, что, конечно, накладывало определенный отпечаток на личность человека, поскольку гвардия была привилегированной частью армии. А с молодых лет увлекался гимнастикой и фехтованием. Следующий слайд, пожалуйста. Да, ну вот третий герой, Аберюхтин, из его академического альбома, здесь он как раз на турнике упражняется в академии. Он получил домашнее образование, окончил Казанское пехотное юнкерское училище. Академию окончил как раз вот в том самом последнем предвоенном выпуске, с фотографии которого я начал, перед Первой мировой войной, выпуск 14-го года. И, значит, за отличные успехи в науках был награжден орденом Святого Станислава III степени. Также удостоен первой премии за лучшую стратегическую работу. Следующий слайд, пожалуйста. Снесарев принадлежал к той плеяде офицеров генерального штаба, на становление которых повлиял поворот политики и идеологии России на восток, рождение ориентализма. Значит, в XIX веке присоединение Туркестана, влияние романтики, выдающихся путешествий, открытий в Азии, оно, конечно, увлекло за собой многих молодых людей. Вот именно те самые открытия, которые были связаны с именами Пржевальского, Семенова Тиньшанского и других. И по разным данным, Снесарев знал от 11 до 14 иностранных языков, в основном восточных. Неудивительно, что среди его друзей оказался другой видный военный востоковед того времени и разведчик, будущий лидер Белого движения, генерал Лавр Корнилов, который даже стал заочно крестным детей Снесарева. Но в дальнейшем тоже интересные коллизии в этой связи возникнут. Значит, и Корнилову, и Снесареву посчастливилось совершить ряд путешествий по Азии и сделать важные наблюдения, стать активными участниками большой игры, то есть противоборства великих держав в Азии, в основном противоборства России и Великобритании. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот, Снесарев со своими сотрудниками в годы Первой мировой войны. Рядом с ним будущий генерал Носович, тоже фигура, которая сегодня будет фигурировать значит, в нашем разговоре. Все трое участвовали в Первой мировой войне и достойно себя проявили. Больше всего боевых наград было у Снесарева. Это Георгиевское оружие, ордена Святого Георгия 4 и 3 степени. Он занимал должность начальника штаба дивизии, командира пехотного полка, начальника дивизии и командира корпуса. Петров и Аберюхтин были награждены Георгиевским оружием. Петров дослужился до должности начальника штаба дивизии, Аберюхтин до начальника отделения штаба фронта. В общем, их карьеры до революции складывались вполне благополучно, вполне успешно. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, вот Снесарев в Первую мировую войну. В конце 17-го года он уезжает на свою малую родину в Воронежскую губернию, откуда наблюдает за событиями в стране, максимально оттягивая, насколько можно судить по его дневнику, момент своего втягивания вот в конфликт братоубийственный, который разворачивался, момент своего втягивания в гражданскую войну. И все же в мае 18-го года он оказывается в Красной армии. Скупые строки личного дневника Снесарева донесли до нас сомнения и тревоги генерала, связанные с вот этим решением, с этим выбором. И выбор-то был сделан совершенно случайно, сейчас я подробнее расскажу об этом. В апреле 18-го года от одного из первых советских военных специалистов, так в Красной армии стали называть бывших офицеров, был такой эвфемизм специально придуман, потому что за само слово офицер могли просто побить вот на рубеже, особенно 17-18 годов, а поэтому называли военные специалисты. Так вот, от одного из первых советских военных специалистов, бывшего генерала Бонч-Бруевича, Снесарев получил приглашение приехать в Москву. Он приезжает в Москву, думая, что вот сейчас он, так сказать, разведает обстановку, посмотрит, как, значит, там складывается, может быть, можно куда-то устроиться, что и как. Оказывается, что, в общем, это уже ловушка, потому что его регистрируют, и он попадает таким образом на службу в Красную армию, и отвертеться от службы у красных не получится. Так вот, получает назначение ехать в Царицын на должность военного руководителя Северокавказского военного округа, уже нового военного округа, созданного в Советской России. И вот что он пишет в дневнике. «На душе неважно, втюхался в историю. Несомненно, хорошие решения приходят при хорошей обстановке, а у меня что-то в машине сошло с шурупов». День ото дня его размышления становились все тревожнее. В связи с отъездом в Царицын появляется дневниковая запись такая. «Правильно ли я делаю? Наверное ли я стал путь? Я полон сомнений, хожу из угла в угол, мысли нервные, кружатся бестолковым ходом, ехать не хочется». Но особого выбора, по сути, не было. Отъезд за рубеж для себя Снесарев отвергал. Сохранилось письмо брату его от 14 марта 18 года, где он писал, значит, брат хотел бежать за границу, но Снесарев был с ним не согласен. Он писал, с кем же страна останется, что с ней будет. И, в общем, получается, что тот выбор, который сделал Андрей Евгеньевич Снесарев, как и противоположный ему, имел для него, для других современников российского излома свою высокую цену. Следующий слайд, пожалуйста. Полковник Петров в 17 году встал на путь украинизации. Состоял членом Украинской рады в дивизии и корпусе и командовал сводным украинским отрядом. В ноябре 17 года в Минской губернии он сформировал из украинских частей фронта полк численностью в 500 казаков и офицеров, с которым двинулся через Пинские болота и в декабре пришел в Киев, где участвовал в боях с большевиками и в том числе в знаменитых боях за Киевский арсенал. И буквально в боевых порядках он познакомился с, в общем-то, знаковой фигурой для событий украинской революции, с Симоном Петлюрой, что, конечно, повлияло на всю дальнейшую жизнь и судьбу Петрова. потому что, значит, Петлюра был лидером украинских националистов того времени, и сам Петров оказался человеком близких ему убеждений. Во-первых, оказались близки их социалистические взгляды, ну и взгляды на украинский национализм. При том, что сам Петров, я уже говорил о его происхождении, он отнюдь не был этническим украинцем. А в итоге всю гражданскую войну Петров прослужил в различных украинских формированиях. И столь преданных украинской идее представителей касты генштабистов, в общем, были единицы. Поэтому неудивительно, что вскоре Петров оказался в руководстве украинской армии, и, опять же, хотя не был этническим украинцем. Следующий слайд, пожалуйста. Угу. Значит, сложнее всего обстояло с выбором у Аберюхтина. В феврале 2018 года он находился на лечении в Минском госпитале, но тогда, вот, как вы знаете, наверное, в результате брестских переговоров, которые срывались, потом возобновлялись, немцы решили пригрозить Советской России и развернули наступление. Они взяли Минск, соответственно, все, кто оставался в Минске, попали в плен. В том числе достаточно большое количество офицеров, были генералы. Вот, в том числе среди пленных оказался Аберюхтин, уже буквально на излете Первой мировой войны, на излете участия России, так сказать, в тех событиях. И буквально до лета 2018 года находился в германском плену. По возвращении из плена он попал в Москву, а потом отправился в Казань к семье и устроился на службу в эвакуировавшуюся туда как раз военную академию, в которую, так сказать, да, получил назначение. Но военным специалистом Красной Армии он пробыл всего несколько дней. Буквально 7 августа 2018 года Казань была взята частями подполковника Капеля и чехословаков. Поэтому, соответственно, и золотой запас, и академия, которые там находились, они практически в полном составе оказались в антибольшевистском лагере, значит, Аберюхтин в том числе. Впоследствии, вновь попав к красным, он, значит, пытался выдать вот этот свой переход на сторону белых как пленение, утверждал, что за это он оказался под следствием, значит, за службу у красных. И хотя на самом деле никаких документов об этом нет, это просто был вымысел, чтобы избежать ответственности за то, что произошло. Но думается, что служба у белых соответствовала убеждениям этого офицера. И доказывает это, в частности, его письмо начальнику академии генералу Андокскому буквально через месяц после захвата академии белыми. Значит, он писал Андокскому: «Возрождение наше требует общих чрезвычайных мер и средств, усилий и воли. Кучка офицерства с мелкой интеллигенцией дерется на фронте, гибнет, истекает кровью, нищенствует, а за их спинами шкурничество, спекуляция, животный страх и алчность». Он писал о том, что вот действительно получается белое офицерство, антибольшевистское офицерство, оно одиноко в своей борьбе. И имелся у Аберюхтина личный мотив для участия в борьбе на стороне противника большевиков. Дело в том, что под Казанью в августе 2018 года погиб его родной брат, а еще другие братья как раз участвовали тоже в рядах Народной армии Комитета членов Всероссийского учредительного собрания в боях с большевиками. Поэтому, в общем, это был некий единый семейный выбор Аберюхтиных участвовать в антибольшевистской борьбе. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, возвращаемся к Снесареву. Здесь представленный, во-первых, мандат, подписанный Лениным и Троцким ему на, значит, должность в Царицыне, военного руководителя Северо-Кавказского военного округа, и семейная лесенка Снесарева, где они все выстроились по росту, он был отцом большого семейства. Значит, Снесарев, превратившись в военспеца, занял пост военного руководителя, как я уже говорил, Северо-Кавказского военного округа, и стал одним из организаторов обороны Царицына от войск атамана Краснова, от донских казаков летом 2018 года. Значит, царицынский период биографии Снесарева, который продолжался до конца июля 2018 года, он стал, наверное, одним из самых драматичных в его жизни и судьбе. Как известно, в Царицын летом 2018 года с чрезвычайными полномочиями прибыл комиссар Иосиф Виссарионович Сталин. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, он первоначально был комиссаром по продовольствию на юге России, но постепенно подмял под себя и другие полномочия, значит, в том числе возглавил, по сути, свои, значит, так сказать, оборону в Царицыне. Вот. Сталину, естественно, военспецы не нравились, он считал их саботажниками, контрреволюционерами, причем делал он это, может быть, интуитивно, но порой не без оснований. Дело в том, что, вот я уже упоминал, генерала Носовича, который был соратником Снесарева, был с ним на фотографии времен Первой мировой войны, и Носович оказался рядом со Снесаревым и в Царицыне на должности его начальника штаба, а при этом был руководителем подпольной антибольшевистской организации. Это реальные документы, которые удалось найти во Франции, в архиве, и в том числе они подтверждаются независимыми свидетельствами со стороны французской военной миссии, то есть это объективный факт. Осенью 18 года Носович бежал к казакам. Естественно, такое окружение Снесарева, оно вызывало подозрения и недоверие к нему самому. В конечном счете Сталин сумел избавиться от Снесарева, хотя тот служил добросовестно. Следующий слайд, пожалуйста. Да, тем временем Петров строил карьеру на Украине. Вот вы видите фотографию его, и справа он с Симоном Петлюрой сфотографировались вместе. Значит, карьерный его взлет пришелся на 19-й год, когда он стал военным министром Украинской Народной Республики. На этом посту Петров многое сделал для того, чтобы усилить украинскую армию. В 20-м году его в 37 лет произвели в генеральский чин. В 21-м году он стал начальником украинского генштаба. И, в общем, ни происхождение, ни русская фамилия, конечно, не способствовали его инкорпорированию в среду украинских националистов, но, значит, он компенсировал это довольно агрессивной антирусской риторикой. И, в частности, в карьерных целях всячески подчеркивал свою украинскость, открещивался от всего русского. И, в общем, эти, так сказать, попытки откреститься стали откровенно анекдотическими и неискренними. Следующий слайд, пожалуйста. А Бирюхтин стал генералом в 31 год, генералом он стал у Колчака. Его карьерный взлет пришелся на 19-й год тоже, когда он сработался с генералом Сахаровым. А Сахаров делал успешную карьеру в руководстве белых и, переходя с одной должности на другую, забирал в качестве начальника штаба вместе с собой Аберюхтина. Таким образом, значит, меняя вместе с Сахаровым должность за должностью, в итоге к концу 19-го года Аберюхтин буквально за несколько месяцев дорос до высших постов в колчаковской военной машине. Он стал сначала начальником штаба, главнокомандующего всем Восточным фронтом белых, а затем уже в период агонии Колчаковского фронта на трое суток оказался колчаковским главкомом. Представляете? Значит, абсолютно вот получается случайный человек. А в начале 20-го года под Красноярском Аберюхтин счел невозможным продолжать борьбу и уходить в тайгу вместе с белыми, и с большой группой старших офицеров он сдался в плен красным. После почти года мытарств по тюрьмам и лагерям Сибири он был амнистирован и откомандирован в Москву, во второй раз попав на службу в Красную армию. В Москве устроился в Академию Генштаба Красной армии, которую возглавлял другой наш герой Андрей Евгеньевич Снесарев. Следующий слайд, пожалуйста. Вот как раз Снесарев в Советской России, вы видите, что даже в советских условиях он не снимал с себя знак Академии Генерального штаба дореволюционной с двуглавым орлом, что, конечно, было определенной фрондой. Но военная педагогика была настоящим призванием Снесарева. В гражданской войне он участвовать не стремился. Уже осенью 18 года он, после участия в обороне Царицына, после отстранения там от командования, направился на запад Советской России, руководил обороной Советской России от немцев и поляков. Это уже совсем другое дело в представлениях офицеров того времени. Это уже внешний противник. С ним драться, что называется, не зазорно. А после этого, летом 19 года, он и вовсе переходит на тыловую службу, возглавляя Красную академию генштаба, которую организовывали в Советской России с нуля, после того, как в Казани, как мы уже говорили, перешла на сторону белых старая военная академия. Значит, кроме того, как раз пригодились востоковедные познания Снесарева, поскольку, как вы знаете, Советская Россия активно стремилась к советизации Востока, и, естественно, нужно было готовить квалифицированные кадры в этом направлении, поэтому в Академии открылось восточное отделение для подготовки и дипломатов, и разведчиков, и как раз Снесарев был у истоков создания восточного отделения Академии Генштаба Красной Армии. Следующий слайд, пожалуйста. И вот мы переходим, наверное, к основной части нашей встречи, моего выступления. Поговорим о том, какие популярные представления о гражданской войне вообще можно поставить под сомнение, если внимательно посмотреть на судьбы наших героев. На мой взгляд, есть 5 основных мифов на эту тему, о которых мы и поговорим. На фотографии выпуск колчаковских офицеров в Иркутске. Можете посмотреть, там какие-то бумажки валяются на земле. Вот обстановка гражданской войны. Значит, первый хрестоматийный миф о том, что за белых воевали настоящие военные профессионалы, которых победили комиссары в пыльных шлемах. То есть получается, что дилетанты победили профессионалов. Ну, конечно же, это миф, это недостоверно. Дело в том, что по различным подсчетам в Красной армии оказалось от 75 до 100 тысяч бывших офицеров, в том числе не менее 2500 бывших генералов и штаб-офицеров, то есть полковников и подполковников. Через белые армии могли пройти от 110 до 130 тысяч офицеров. Тут точных данных никто вам не скажет, потому что просто их не существует. И в том числе до 90 тысяч могло пройти через белые армии Юга России, порядка 30 тысяч через Восточный фронт и не более 10 тысяч через прочие фронты. Кроме того, не менее 27 тысяч офицеров прошли через национальные армии. Естественно, все это перемешивалось. Тут сейчас невозможно определить какие-то четкие рамки, потому что был плен, было дезертирство, постоянно шла ротация. Да, офицерству были ближе белые, поскольку они оставались в большей степени традиционалистами. Однако и в Красной армии на руководящих постах мы наблюдаем настоящих профессионалов своего дела. Военспецами с высшим военно-академическим образованием были все советские главнокомандующие, Вацетис и Каменев. Все начальники полевого штаба Реввоенсовета Республики, все начальники Всероссийского главного штаба, более 52% командующих фронтами Красной армии, более 93% начальников фронтовых штабов, более 40% командующих армиями. Более высокого уровня военного образования в старой России просто не существовало. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о военной элите, об офицерах генерального штаба, которыми я предметно занимаюсь, то, считая по местам службы, на красных приходилось 39,7%, на белых 46,4% и на национальной армии 13,8%. Но вы видите на нижнем графике, что это все постоянно находилось в колебаниях в зависимости от событий на фронте, от успехов и неудач. Значит, естественно, нужно, когда мы говорим о том, на чьей стороне оказалось офицерство, учитывать те колоссальные изменения, которые произошли в офицерском корпусе в период Первой мировой войны, когда офицерский корпус в результате семикратного увеличения утратил черты узкой замкнутой корпорации. Была утрачена его относительно сословная и мировоззренческая монолитность, и во многом он стал соответствовать составу населения всей Российской империи. В короткие сроки появились буквально десятки тысяч прапорщиков военного времени, они производили на современников совершенно неизгладимое впечатление. Не случайно, например, известный революционный деятель, террорист Борис Савенков в 1924 году на суде, когда его спросили, сколько было офицеров в его подпольном союзе защиты Родины и Свободы, ответил, в то время все были офицеры. Но явно имел в виду не свою организацию, а то, что в русском образованном обществе тогда практически все носили офицерские погоны. Противоречия в офицерской среде в результате вот такого изменения, размытия, так сказать, офицерства, они, конечно, резко усилились. И, естественно, это предопределило глубину раскола офицерства в гражданскую войну. Офицеры военного времени были гораздо хуже подготовлены к управлению войсками, чем кадровые офицеры. Их сложнее отнести к военным профессионалам. Но вполне естественно, в их среде оказалось множество сторонников левых взглядов, революционных течений, движений и так далее. Можно назвать самые такие известные имена, например, первый советский верховный главнокомандующий прапорщик Крыленко, Лазо, Федько, Щерс, все они были офицерами военного времени. И, конечно, такие люди позднее, значит, в гражданскую войну пополнили ряды Красной армии. Но, естественно, офицерский чин не индульгенция, не всякий офицер военный профессионал, есть множество нюансов, и часто люди оказывались не на своем месте. К примеру, как раз биография генерала Аберюхтина ярко свидетельствует о том, что, несмотря на свое академическое образование, на первые роли в колчаковской военной машине попал совершенно случайный человек, хотя, вот, опять же, с высшим военным образованием. Что касается сравнения профессионализма офицерства у красных и белых, тут очень яркий показатель расколотые семьи и расколотые корпорации. Значит, особенно элитные, как представители корпорации генштабистов. Когда по разные стороны баррикад оказывались люди с одинаковым культурным, образовательным уровнем, одинаковым боевым и служебным опытом. Поэтому нельзя сказать, что дилетанты победили профессионалов. В каждом лагере были и те, и другие. Но советский лагерь был организован лучше, что стало, в общем, залогом успеха. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот, одна из частей добровольческой армии, такая бытовая сценка, где-то марширует. Второй миф – это миф о борьбе поручиков Голицыных и корнетов Оболенских на стороне белых с выходцами из простого народа у красных. Ответ вытекает из разоблачения первого мифа. Действительно, если речь о семьях, которые разделены фронтами, то тут сложно говорить, что с одной стороны оказались аристократы, а с другой – люди рабоче-крестьянского происхождения. Понятно, что были, значит, они одинакового происхождения, образования, круга и образа жизни, имущественного положения. Скажем, если говорить о лидерах белых, то они в основном являлись выходцами из незнатных семей. Генерал Алексеев был сыном солдата, генерал Деникин – сыном крепостного, генерал Корнилов – сыном младшего казачьего офицера. В то же время в Красной армии оказались, например, некоторые представители старой родовой титулованной знати. В целом этот фактор вообще слабо прослеживается в гражданскую войну. Если говорить об имущественном положении, то и у красных военспецов, и у белых офицеров в массе своей, что называется, гроша за душой не было. Люди жили службой и, как правило, ничего особенного в материальном плане не имели. Третий миф касается незыблемости конструкций красного и белого лагеря. Вообще принято считать, что в гражданской войне вот, как бы, красные и белые участвовали Значит, от начала до конца, если ты белый, то ты белый в 17 году, в 18, в 19, в 20 и так далее. Если ты красный, соответственно, тоже. Но на самом деле это далеко не всегда так. Например, есть данные точные, персональные по компактным группам русских офицеров. Скажем, вот группа офицеров-авиаторов, которые получили георгиевские награды в Первую мировую войну. Из 65 таких офицеров, которые служили у красных, 7 перешли на сторону белых, 2 в национальной армии, 1 к зеленым. Из 89 таких же офицеров, служивших у белых, 14 сдались красным и служили в Красной армии. Но еще выразительная статистика по военной элите, по офицерам генерального штаба. Если можно, на слайд назад. Да. Значит, несколько лет назад была подготовлена обширная база данных, персональная по всем генштабистам, участвовавшим в гражданской войне. И анализ показал, что из 1580 офицеров, которые перешли на службу к красным, не переходили из лагеря в лагерь только 854 человека. Таким образом, ну это все условно, сейчас будем говорить, что честно или нечестно они служили. Но будем считать, что честно служили только красным лишь 54% попавших к ним генштабистов. Тоже касалось 52% деникинцев, 38,1% колчаковцев и лишь 22,1% пошедших в украинские войска. То есть самые нечестные, получается, оказались на службе в украинских войсках, чаще всего переходили из лагеря в лагерь. Но приливы и отливы были связаны, конечно, с обстановкой на фронте. Когда побеждали красные, эти люди шли к ним, когда брали верх белые, соответственно, к ним. На нижнем графике вы можете это прекрасно увидеть, как это все происходило в гражданскую войну. Вообще, гражданская война, если исходить из архивных документов, рисуется такой войной парадоксов. Схематично это несколько идейно мотивированных и фанатичных групп, которые составляли ядро каждого из противоборствующих лагерей – красного, белого, национального. Следующий слайд, пожалуйста. И еще один. Да. Поразительная бескомпромиссность и самопожертвование наиболее мотивированных сторонников как красных, так и белых. Сухие цифры ярче всего об этом свидетельствуют. Скажем, за годы гражданской войны погибли более 50 тысяч членов большевистской партии. Вдумайтесь в эту цифру. В основном, конечно, погибли на фронтах. А в прославленных корниловских ударных полках, вот здесь как раз цветные части, так называемые на юге России, которые у белых существовали, и справа офицер корниловец. В них, в корниловских частях, в гражданскую войну погибли свыше 13 тысяч человек. Ранения получили более 34 тысяч. То есть люди были готовы идти на смерть за свою правду. При этом вокруг идейного ядра каждого из лагерей мы видим совершенно невероятное количество тех, кому или все равно вообще кому служить, и они ищут выгоды и готовы в любой момент предать, или просто устроились на содержание, отсиживаются в тылу, тогда таких называли едоками, или же их насильно мобилизовали, они просто тянут лямку, стараясь не высовываться. И вот эти попутчики, находятся в постоянном движении, перемешиваются в силу разных причин и обстоятельств между лагерями гражданской войны. Ну, надо сказать, что идейные тоже перемешивались. Мы говорили уже об Академии Генерального штаба, которая была антибольшевистски настроена, тоже перешла от красных к белым в полном составе. Вообще, если проводить какие-то художественные аналогии, можно вспомнить произведение советского писателя Бориса Лавренева. У него тоже интересная судьба. Он был офицером добровольческой армии, а потом военным специалистом Красной армии. Так вот, у него есть повесть «Седьмой спутник», по которой был снят одноименный художественный фильм. Если вы не видели этот фильм «Седьмой спутник», обязательно посмотрите. Главный герой, бывший генерал и военспец Красной армии Адамов, попав в плен к белым, отказывается у них служить. Осознавая, что подписывает себе смертный приговор, на вопрос белого офицера о том, кто же он, если не большевик, объясняет свою и других бывших офицеров роль в революционных событиях следующими словами. «Вы этого не поймете, не сможете понять. Когда огромное тело пролетает в мировом пространстве, в его орбиту втягиваются малые тела, даже против их воли. Так появляется какой-нибудь седьмой спутник». И в этих словах много исторической правды. Четвертый миф, о котором мы сегодня поговорим, это то, что офицеры в Красной армии служили под страхом смерти, а красные брали заложников из членов семей военспецов. Сегодня мы знаем, что основная масса бывших офицеров в Красной армии, следующий слайд, пожалуйста. Да, ну вот, как раз типичный пример военспеца. Основная масса бывших офицеров Красной армии служила по мобилизации, то есть принудительно. Разумеется, был и комиссарский контроль, и принуждение. Офицерство вообще являлось одним из основных объектов красного террора. Но восточная мудрость гласит, что человек может привести лошадь к реке, но и тысячи людей не заставят ее оттуда пить. Заставить добросовестно работать против воли невозможно. Однако работали в большинстве случаев на совесть. Что касается заложничества семей. 30 сентября 1918 года Троцкий издал приказ об арестах членов семей изменников из представителей комсостава Красной Армии. И в конце года, учитывая многочисленные новые случаи измен, вернулся к этому вопросу, отметив, что ни одного ареста не произведено. Теперь он потребовал превентивного выяснения семейного положения военспецов, даже лояльных. Но это оказалось непосильной бюрократической нагрузкой на советский военный аппарат. Кроме того, борьба с семьями могла вызвать недовольство лояльных красных военспецов и повлечь ответные меры антибольшевистских сил, ведь фронты гражданской войны разделили и семьи большевиков. Все это, по-видимому, и привело к тому, что, несмотря на грозные приказы, несмотря на единичные случаи, на уровне системы заложничество семей военспецов распространения не получило. Ну и кроме того, разоблачение этого мифа вытекает из предыдущего. Если бы существовала такая практика, сотни военспецов не могли бы перебегать от красных к белым. Окончательно проясняет вопрос свидетельства Троцкого, оставленное им уже много лет спустя в Мексике, когда он писал, что декрет вряд ли хоть раз привел к расстрелу родственников тех командиров, измена которых не только причиняла неисчислимые человеческие потери, но и грозила прямой гибелью революции. Понятно, что одной угрозы было достаточно, чтобы многие не хотели искушать судьбу и рисковать. Пятый миф, следующий слайд, пожалуйста. Это миф об идейном выборе и его последствиях, о том, что белые офицеры были агентами Антанты, а советские военспецы служили врагам России. Вот фотография, яркий показатель агентов Антанты из числа пленных уральских казачьих офицеров, которые попали в Красную Армию. Вы видите, как они выглядят. Очень часто в полемике, в особенности в соцсетях, это звучит, что, мол, военспецы продались Вильгельму, служили явным предателем и пораженцем, а в ответ идет, что нет, предатели белые продались Антанте и распродавали страну иностранцам. На самом деле, конечно, все это лукавство. Если говорить о белых и белом движении, то это было движение патриотическое. Под лозунгами «Защита единства России» не случайно белые оказались недоговороспособными с правительствами лимитрофных государств, просто в силу того, что отрицали их существование после своей победы. Другое дело, как получилось фактически. Иностранная интервенция действительно усилила размах гражданской войны. После перелома в войне в пользу красных затягивание конфликта наносило существенный ущерб стране. А что касается большевиков, то они действительно в Первую мировую войну выступали под антигосударственными лозунгами, но потом, когда пришли к власти, были вынуждены уже строить свое государство на традиционных для этого принципах. А уж те, кто сражался на их стороне, придерживались самых разных взглядов. Но явно предателем себя никто не считал. Многие бывшие офицеры просто по инерции остались в Красной Армии, как делали это и прежде, как служили, несли военную службу и до революции. Более того, в 20-м году красные пришли к тому, что приняли часть белой идеологии, стали собирать территории, отколовшиеся от России, чем приводили самих белых то в бешенство, что у них перехвачена патриотическая идея, то в восторг, что собирают страну. Как известно, 30 мая 2020 года в центральных советских газетах было опубликовано воззвание бывшего генерала Брусилова, он был сегодня на заставке нашего фестиваля, и ряда других старых генералов ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились, с призывом сплотиться в борьбе с внешним врагом, забыть старые обиды и вступить в Красную Армию для защиты от наступления поляков. Воззвание произвело фурор в стране и за ее пределами. Документ сыграл очень важную роль в привлечении колебавшихся офицеров в Красную Армию, и к концу 2020 года порядка 12 тысяч бывших белых офицеров пришли на службу в Красную Армию. Конечно, это было заигрывание, но тем не менее, значит, оно сработало. Во всяком случае, среди тех, кто перешел на сторону красных, оказались из числа бывших офицеров антибольшевистских сил даже два будущих маршала Советского Союза, Баграмян и Говоров. Служивший на Белом Юге полковник фон Лампе отметил в апреле 2020 года, что большевики, боровшиеся за интернационал, идут дальше под нашим, украденным у нас лозунгом. Едут на нашей лошади, ведя за собой толпу во имя объединения России. Следующий слайд, пожалуйста. Мы от мифов переходим к тому, чем же закончили наши сегодняшние герои. В результате гражданской войны, связавший свою судьбу с украинским движением, Петров оказался в эмиграции. Бывший гвардейский офицер стал именовать себя вместо Петрова Петривым, ходил в вышиванке. Значит, вот справа вы видите, слева вы видите схему, им нарисованную событий Северной войны вокруг Полтавы, где он русские войска обозначает как москалей. А гражданскую войну он тоже расценивал как войну красных и белых москалей. Ну, червоных, да. Соответственно, следующий слайд. Еще одна его фотография, и можно следующий сразу. Значит, в годы Второй мировой Петров в качестве военного министра вошел в состав украинского правительства, организованного Степаном Бандерой во Львове. Возлагал большие надежды на гитлеровскую Германию, активно участвовал в переговорах с нацистами. В то время в эмигрантских кругах его прочили даже на пост главы украинского правительства. В октябре 1941 года, когда немцы рвались к Москве, он поспешил в одной из украинских газет, выходивших в Польше, написать, что поражение СССР в войне является историческим фактом. Петров прямо заявлял: «Москва, сунувшаяся в Европу после победы под Полтавой, ныне отброшена фюрером Великой Германии далеко от влияния на европейскую жизнь, и нужно верить, что навсегда». Дальше, значит, он полагал, что Москва приняла на себя духовное наследие азиатских орд, ее историческое предназначение – дух разрушения, жажда истреблять и резать. Вот что характеризует ее в ходе столетий за все время ее существования. Ну, риторика понятна. Следующий слайд. Да, значит, ознакомление с некоторыми публикациями Петрова оставляет впечатление едва ли не животной, болезненной русофобии. Кажется, перед нами не представитель военной элиты дореволюционной России, получивший там и воспитание, и возможность сделать блестящую карьеру, а какой-то средневековый варвар. Но ненависть – плохой советчик, и генерал Петров в своих суждениях эпохи Второй мировой войны жестоко просчитался. В конце войны ему пришлось бежать в Западную Германию, чтобы не попасть в плен, не пожелавший остаться на европейских задворках Красной армии. Спустя 3 года Петров с сознанием полного крушения всех надежд умер в беженском лагере Регенсбург в Западной Германии. Однако вернемся в СССР, где в 20-е годы вместе работали, следующий слайд, пожалуйста, в Академии недавний белый генерал Аберюхтин и военспец РКК красный генерал Снесарев. Положение бывших офицеров в СССР, какими бы выдающимися они ни являлись, оставалось крайне сложным. Окруженные недоверием, они все чаще замыкались в своей среде, находились под контролем органов ОГПУ, и в частности с именем Снесарева связана вот такая некая отдушина, которую имели бывшие офицеры, они продолжали встречаться в советских условиях и, конечно, делиться теми тяготами, теми печалями, которые встречали в жизни. И собирались они в том числе и по радостным поводам, День георгиевских кавалеров. Значит, они встречались, надевали белые крестики, свои награды, и, значит, за рюмкой обсуждали какие-то вопросы текущей жизни, в том числе, естественно, под влиянием спиртного, порой заходили далеко и, может быть, дальше, чем было безопасно для их дальнейшей жизни. Значит, и порой нелестно отзывались о советских порядках. И в 30-м году материалы об этих встречах легли в основу обвинения целой группы офицеров Старой армии, арестованных по делу Всесоюзной военно-офицерской контрреволюционной организации «Весна». Арестован был и Снесарев, вы видите здесь его фотографию из дела, которого приговорили к расстрелу. Ну вот, в конце 80-х годов на одном из западных аукционов на продажу выставили необычный лот. Это был листок бумаги с краткой запиской. «Клим, думаю, что можно было бы заменить Снесареву высшую меру 10 годами. И Сталин». Вы видите изображение этой записки справа. После этой записки Сталина ученый попал в Свердлак. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, вы видите приговор. Где сидел вместе с выдающимся отечественным философом Лосевым. Жить приходилось в палатке даже зимой, работать сторожем, грузчиком, водоносом. Так страна разбрасывалась имевшимся у нее бесценным интеллектуальным потенциалом. Для уже немолодого ученого арест и пребывание в тюрьмах и лагерях стали тяжелым испытанием, подорвавшим его здоровье, сократившим годы жизни. Через 3 года, в разгар большого террора, когда одного за другим брали, значит, и они безвозвратно исчезали, его друзья и сослуживцы, он умер в московской больнице, оставив после себя большую семью из 6 детей, похороненным на Ваганьковском кладбище. Следующий слайд, пожалуйста. Аберюхтин. Значит, статус бывшего белого офицера преследовал его буквально на протяжении нескольких десятилетий. И хотя его служба в целом поначалу складывалась благополучно, но в 26-м году сотрудники ОГПУ склонили георгиевского кавалера Аберюхтина к негласному сотрудничеству, вынудив доносить на своих сослуживцев. В традициях русской армии это считалось тягчайшим грехом. Не фискаль, мы помним всю эту фразу. Возможно, это сотрудничество позволило Аберюхтину избежать в начале 30-х годов ареста по делу «Весна», хотя показания на него ОГПУ имелись. Но в августе 1938 года его арестовали. В июне 1940 он был осужден на 8 лет лагерей и направлен в Карагандинский лагерь. Прошли через аресты и братья Аберюхтина. Известно, что одного из них расстреляли. Вот вы видите здесь письмо Аберюхтина Сталину с просьбой, так сказать, найти применение его военным знаниям и так далее. Значит, бывший колчаковский генерал и военный профессионал просидел всю Великую Отечественную войну в лагере и вышел на свободу только в августе 1946 года. По освобождении работал водопроводчиком. Сослуживцев поражал и руководство его, водопроводчик, который пытался заниматься военной наукой, писать военно-научные труды, за что его неоднократно, значит, делали замечания начальству. Вот, значит, в 1949 году, когда начались массовые аресты бывших политзаключенных, так называемые повторники, когда по прежним делам людей осуждали заново на ссылку, значит, подобной участи не избежал и Аберюхтин. Он был арестован и сослан в Красноярский край, где за 30 лет до этого сдался Красной армии, предрешив тем самым свою судьбу. В ссылке до 1955 года Аберюхтин работал лесорубом, освободился, переехал на Украину. В Москву он вернуться не мог, потому что не был реабилитирован. После того, как был реабилитирован, вернулся сюда и умер в августе 1963 года, как и Снесарев, похоронен на Ваганьковском кладбище. В общей сложности Аберюхтин провел в тюрьмах, лагерях, ссылках около 14 лет своей жизни, в том числе занимаясь тяжелым физическим трудом. И к этим, по сути, вычеркнутым из его жизни годам следует, конечно, прибавить несколько лет прозябания в маленьких городках, когда он был лишен возможности работать по специальности и знакомиться с интересовавшей его военной литературой, находился вдали от привычного круга общения. И заключительный слайд, пожалуйста. Да, ну вот, военспецы Красной Армии. Какие же выводы мы сделаем? Когда началась революционная ломка, пришло в движение все российское образованное общество. Не только образованное. Люди делали свой выбор, исходя из множества обстоятельств и факторов. Кто-то строил карьеру, кто-то просто выживал. Генерал Петров, связавший свою жизнь с украинским национальным движением, сделал впечатляющую революционную карьеру, достигнув нескольких высших военных постов, не будучи этническим украинцем. А на Украине он считается героем. Для нас же он враг и предатель, служивший нацистам, отрекшийся от самого себя и своего народа, потерявший человеческое достоинство. Генералы, оставшиеся на родине, вынесли всю тяжесть и несправедливость карающей руки советской власти. Порой были вынуждены идти на сделки с совестью. Многие годы провели в тюрьмах и лагерях. Генерал Аберюхтин в гражданскую войну явно ориентировался на свою малую родину. Проходил он из Воткинского завода. Как известно, Воткинск был одним из центров крупного антибольшевистского восстания Ижевско-Воткинского. И фактически вся его семья воевала за белых. У белых за год с небольшим он по стечению обстоятельств дослужился до высших постов. Сдавшись в плен красным, долгие десятилетия носил клеймо бывшего белого и подвергался преследованиям. Генерал Снесарев попал к красным по стечению обстоятельств, в результате долгих колебаний, не испытывая ненависти к прежним товарищам по службе, в том числе, естественно, к крестному его детей, генералу Корнилову, которые оказались по другую сторону фронта. Но служил добросовестно, впоследствии прошел через арест и расстрельный приговор, замененный Сталиным лагерным сроком. На допросах был вынужден дать признательные показания на товарищей по службе. Сегодня сложно судить тех людей, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах. Чей выбор оказался правильнее? Кто из них сделал лучшую карьеру и преуспел? Кто в большей степени смог сохранить человеческое достоинство? А кто ради успеха или в целях выживания был готов приступить через все? Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой, какой путь русского офицера, как назвать, не оптимален, а вот который позволил бы сохранить им жизнь, вот как вы говорили, возможность общаться с близкими, там, изучать литературу, да, заниматься интересным делом. То есть вот то, что вы изучали, какой путь является таким оптимальным с этой точки зрения?
Спасибо. Очень хороший вопрос. Ну, тут, конечно, стратегии выживания. Мы сейчас, конечно, можем об этом судить уже постфактум, зная все плюсы и минусы разных вариантов. Единой стратегии все-таки нет. Если, естественно, хотите избежать репрессий, то это эмиграция. Но сами понимаете, издержки эмиграции, жизнь вдали от родины, вне своей специальности, вне своего любимого дела, как правило, фактически с нуля. На ровном месте, несмотря на багаж, тем более, сказать, если мы говорим о военной элите, многие были уже в генеральских чинах, будучи генералом, сложно начинать с нуля. Вот. Поэтому тут как бы, смотря что ставить во главу угла, да, кто-то ставит в главу угла, значит, там службу родине, да, тогда эмиграция, наверное, исключается. Кто-то считает, что и в эмиграции можно это продолжать. То есть здесь возможны самые разные варианты. Я просто показал разные судьбы, как они складывались иногда, в зависимости от решения людей, иногда вне зависимости, иногда люди плыли по течению, иногда противостояли этому течению. То есть самые разные коллизии здесь были возможны, и я, наверное, не берусь предлагать наиболее оптимальных сценариев там, для реконструкции тех событий вот, в наши дни, если как бы речь о том, как действовать, если случится, не дай бог, гражданская война. Вот, поэтому тут никаких рецептов единых, наверное, нет. Историки судят по документам, поэтому можно судить только о том, что произошло.
Кроме Деникина, кто из генштабистов поддержал Советский Союз в годы Второй мировой войны?
Ну, на самом деле было немало таких людей. Скажем, известен в Югославии такой Федор Евдокимович Махин, полковник генерального штаба, который как раз тоже у него очень интересная судьба. Если говорить вот в контексте нашего сегодняшнего разговора о его метаниях в гражданскую войну, значит, в 17 году он вступил в партию социалистов-революционеров и по заданию эсеров тайно был внедрен в Красную армию в 18 году. Летом 18 года он переходит на сторону Народной армии Комитета членов учредительного собрания и сдает фактически антибольшевистским силам Уфу. Он был командующим Красной армией на уфимском направлении. А после этого он занимает один из руководящих постов в Народной армии Камуча, командует одной из групп, ему присваивают чин полковника. Но в конце того года он участвует в заговоре против атамана Дутова, как раз вот таких социалистической ориентации, они не были большевиками, они были эсерами, социалистической ориентации офицеры были противники вот, белых, были такие тоже оттенки в палитре цветов гражданской войны. Но заговор разоблачают и Махина высылают из страны, он уезжает через Сибирь за границу, позднее в эмиграции оказывается в Югославии. Он первоначально находится на эсеровских позициях, потом вступает в коммунистическую партию. В годы Второй мировой войны он стал одним из близких соратников Иосипа Броза Тита, и даже сохранилась схема вагона, в котором перемещался Тита. В общем, в одном отсеке этого вагона жил он со своей подругой, а через стенку буквально жил Махин. И, значит, разрабатывал для Тита различные операции. Но Махин был не одинок. На самом деле, скажем, во Франции был такой генерал Петр Семенович Махров, между прочим, начальник штаба Врангеля в 20-м году, который как раз в 41-м году, буквально после 22 июня, подал заявление о том, что просил зачислить себя в ряды Красной армии. Но, естественно, по разным причинам, он жил во Франции, в Красную армию он не попал, зато попал в нацистский лагерь. Вот, и тоже потом сотрудничал с движением сопротивления. Вот. Ну, разные судьбы, на самом деле. Есть еще вот такой прибалтийский офицер Вальдемар Озлс. Человек очень интересной судьбы. Значит, он вообще сменил за гражданскую войну и последующий период, если не ошибаюсь, 5 армий. Сначала, значит, в 18 году он здесь пытался избежать втягивания в гражданскую войну. Прибыл в Латвию к себе на родину. Значит, там участвовал в боях с немцами, послужил в латышской армии, в эстонской армии, в литовской армии. Потом, значит, в Латвии пытался готовить вооруженный переворот, был выслан из страны, сидел в тюрьме, значит, потом был выслан из страны, попал в Литву, потом уехал из Литвы во Францию, участвовал в гражданской войне в Испании, служил в испанской республиканской армии, был генералом. Потом оказался вновь в Париже, стал резидентом главного разведывательного управления во Франции. И, значит, был связан с Красной Капеллой уже в годы Второй мировой войны, руководил одной из сетей ГРУ во Франции. Вот. В итоге после войны вернулся в СССР и умер у себя на малой родине в Латвии. Вот тоже такие судьбы были. То есть много разных судеб и очень много переплетений, сложных, и метаний, и, поскольку сложным было само то время и таким многофакторным.
Спасибо большое, Андрей. Андрей, ну подождите, уходите. Я вот тоже хотел задать вам вопрос. Я с большим интересом прослушал доклад. Скажите, пожалуйста, а почему вы не рассматриваете как типовую биографию царского офицера, который до революции придерживался неотчетливо демократических взглядов, между февральской и октябрьской революциями был избран в демократических армейских организациях и впоследствии либо влился в большевистскую систему каким-то образом, сочувствуя ей, и исходя из вот своих базовых демократических взглядов, либо просто с ней сжился, занимая какие-то важные посты. Такую биографию, например, прожил контр-адмирал, избранный уже при советах, первый советский адмирал Модест Васильевич Иванов, который впоследствии стал героем труда. Это биография Дмитрия Михайловича Карбышева, в значительной степени, видимо, биография Шапошникова Бориса Михайловича. Вот почему вы такие биографии, как типовые, не рассматриваете?
Нет, ну, не могу сказать, что я их не рассматривал. Я для нашей лекции...
Они просто в докладе не прозвучали.
Приготовил три судьбы, которые неким образом переплетаются одна с другой. Так или иначе, они встречались по службе и окончили одну академию. Вот, поэтому это вызывает некий, так сказать, интерес и понятен сценарий того, что с ними происходило. Интересно понять, как разделились вот их пути, разошлись. Вот. Но вообще в своих трудах, конечно, я рассматриваю и другие варианты. И про Шапошникова у меня есть публикации, и есть пара других. Например, Семен Андреевич Пугачев, с потомками которого я некоторое время назад познакомился. Тоже человек такой судьбы, который как раз был в советах депутатов в 17 году, потом пошел за красных. Вот, был репрессирован, умер в лагерях уже в годы Великой Отечественной войны. Тоже, как Аберюхтин, писал массу посланий Сталину о том, что возьмите меня на фронт, но никто его не брал. Вот, поэтому, конечно, я такие судьбы тоже рассматриваю, но вот в рамках сегодняшней нашей встречи предложил три других судьбы. Вот, так что.
Я понял, спасибо. Ну, просто вот был вопрос, наш гость Максим Тодоров, я, к счастью, его знаю, про оптимальную какую-то историю. Да? Вот, на мой взгляд, вот это оптимальная история.
Но это не гарантирует вот.
Репрессии. Конечно, конечно, оно не гарантировало
от репрессий.
Да-да, оно не гарантировало от репрессий, просто мне показалось важным указать и на этот поток, который, по моему мнению, был достаточно значительным и интересным для изучения.
Ну, разумеется, ведь да. Если вспомнить, скажем, тех, кто реально был карьеристом с самого начала, скажем, того же Бонч-Бруевич или был такой Свечников, человек, который, в общем, значит, оказал большие услуги Ленину лично в 17-м году, значит, способствовал его возвращению в Россию. Вот,
офицер, а почему вы считаете, что они были именно карьеристами и только?
Нет, карьеристы, я сейчас объясню, почему. Значит, Свечников одним из первых, он вступил в большевистскую партию до того, как это стало мейнстримом, что называется.
Да, это май 17-го года.
Да, поэтому... Конечно, это было сделано, да.
Просто как раз, на мой взгляд, я прошу прощения, как раз именно то, что он стал большевиком до того, как это стало мейнстримом, именно и говорит о том, что это был, во всяком случае, не только карьеризм.
Ну, в общем...
Программа начинает напоминать барьер, мне кажется, цифровая история перерастает.
Вечер перестает быть стомным.
Конечно, все здорово, но караул устал. Не пора бы и перерывчик-то сделать.